Девчонки уверены, что они умнее других. Господа будут в ярости. Так и задумано. Провокация. Провокация. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05, программа «Провокация». Всем здрасте, Валентина Бузина.
И Дарья Кнорре.
Да-да-да, что у нас по пробкам?
Сколько баллов?
4 балла. Ну, кстати, по движению по такой поплотнее, чем вчера.
Вчера 3
балла, по-моему. Да-да-да, было свободно, и в 7 часов прогнозируется 7 баллов. Самые серьезные затруднения, разумеется, шоссе энтузиастов. Я думаю, что это даже, наверное, надо перестать упоминать. Арбат пока едет, так, что еще? А, вот, странно, улица 905 года, знаете, там вот уже у Краснопресненской, почти у Садового, Бордовая.
Неизвестно, что авария или что там?
Нет, нет, просто пробка, да, при этом Садовая пока едет. Якиманка уже тоже Бордовая, замечательно, набережная Кремлевская уже краснеет. Очень плохая Тверская в центр. В область у метро Маяковская, она там уже притормаживает туда, ближе к Белорусской. Трешка север, это вообще глобально север, красный в обе стороны. И юг от Ленинского до Варшавки, ну, это традиционно. А даже, знаете, не до Варшавки, а что это у нас, до проспекта Андропова, вот до туда прям. Уже плохая профсоюзная, в это время это нетипично, там какая-то авария на Новых Черемушках. А, так, что еще? МКАД, как обычно. МКАД юг и МКАД север у Химок, пока красный. 7373948, телефон нашего прямого эфира, +7 925 48 948, это СМС-портал, говорит МСК-бот, Телеграм, говорит МСК-титр.
Скороговорка,
да, чистоговорка. Пишите нам сообщения, пишите нам в Телеграм о дорожных ситуациях, крупных авариях, не дай бог, присылайте фотографии. В общем, все, что видите, где едете и что видите, пишите нам. А мы перейдем к новостям. И вот сейчас Владимир Карпов и Александр Капков вам рассказывали подробности о семье Дель, и мы тоже об этом будем говорить, разбираться, что это, как это понимать.
Что там в действительности произошло в этой семье, как мы можем, да, предположить, что же там было.
Да, какие здесь подводные камни. Во-первых, сегодня с нами разговаривали, значит, кто с нами разговаривали? Источники, которые знакомы с результатами проверок, где 8 приемных детей в семье Михаила и Светланы Дель имели особый статус и подвергались ряду ограничений, как они говорят. В частности, детям, которые находились под опекой, в отличие от кровного ребенка, усыновленных ребят и самих родителей, запрещалось принимать душ чаще одного раза в неделю.
Это мы сейчас говорим про сегрегацию детей вот в этой приемной семье, дети разделялись на три категории, что там был один родной ребенок, которому позволялось, ну, как бы, я так понимаю, делать все, что возможно обычным детям, и уже подразделялась вторая и третья категория. Вторая – это была как раз вот усыновленные,
да.
И третья категория – это приемные дети.
Приемные, да. – Это те дети, которые находятся под опекой. Усыновленные – это уже вроде как родные тоже,
да,
статусу,
и вот, собственно,
случае.
Да, про детей, которые находились под опекой, ты и вот начала говорить, что они могли пользоваться, у них был отдельный туалет.
Кстати, неплохо, я бы не отказалась от отдельного туалета, честно вам скажу.
Им разрешалось пользоваться душем только раз в неделю, насколько, собственно, известно этим источникам.
Это хуже.
Они
уже
ходили в одежде старой, чаще меньше по размеру, не по погоде, то есть зимой они мерзли на прогулках.
Летом потели,
в
зимних пуховиках. Понятно, в общем, издевались над ними. Приемным детям был закрыт доступ в 2 из 4 комнат в квартире, гостиную и спальню родителей.
Стоит отметить, что некоторые из детей были, насколько известно, ВИЧ-инфицированы.
Эта информация так и не подтверждена, потому что, и даже когда говорили про это, пояснялось, что этих детей уже взяли ВИЧ-инфицированными, то есть с этим статусом это был выбор этих родителей, этих людей, и, в общем-то, мы знаем, что за
ВИЧ-инфицированные
очень много платят. При этом работники детского сада, куда ходили дети, сообщили, что они обычно были одеты, да, не по сезону, это как раз они рассказывают.
И как раз-таки жаловались на неприятный запах от детей.
Это грязную обиду. Ну, помыли бы там в детском саду, в конце концов, в детском саду есть душ, есть, у нас даже сауна была.
Сауна была, да, в детском
была
саду?
Да, у нас по четвергам была сауна. Ну, неважно, ладно, душ тут точно есть. Помойте, вы же воспитатели, переоденьте их, в конце концов. Значит, шестилетний Сергей при выяснении рассказал, как папа накрыл его одеялом, чтобы не услышали соседи, и сбил ремнем за то, что он украл хлеб.
Собственно, добавить, дети признавались, что их кормили, ну, по часам, и довольно скудное было питание, и если они вдруг хотели что-то взять из холодильника самостоятельно, это приравнивалось к краже, и их, собственно, за это наказывали. Вот ребенок, один из примеров побоев, как это рассказал первое, Сергей.
Это первая тема. Вторая тема, которую нам сегодня удалось узнать, нам, в смысле, радиостанция говорит Москва, приемную семью, вот эту Дель, уличили в многочисленных странных сделках с недвижимостью.
В чем странность этих сделок? В том, что они, супруги, Дель, они с период с 2002 по 2016 годы осуществили около 7 сделок с недвижимостью, причем покупали иногда недвижимость, покупали и через месяц буквально ее продавали. То есть в течение очень короткого времени покупался, перепродавались квартиры от месяца до 4. И также, собственно, источники добавляют, что неоднократно Светлана Дель меняла свой паспорт около 4 раз.
Вот это вообще мне непонятно. Если в чем профит, в чем выгода этого? Зачем она что скрывала? Зачем? Ну, мне не очень понятно. При этом родители получали ежемесячные выплаты на одежду, питание и оплату жилья на каждого ребенка. В итоге, по подсчетам органов опеки, они получили с 14 по 17 годы около 15 миллионов 439 тысяч рублей.
Это на всех детей всего?
Да, это очень нехило, я бы так сказала.
Это если учесть, что бесплатная медицинская помощь предоставляется там детям этим, по-моему, даже какие-то молочные продукты.
Да все там предоставляли.
Ну, да,
это
очень много
льгот. Это очень оплачиваемая такая вещь, приемные дети, особенно если мы допускаем, что они были действительно ВИЧ-инфицированы. Также источники утверждают, что подобные обстоятельства выглядят крайне странными и могут быть признаками того, что супруги Дель фиктивно перепродавали квартиры, чтобы формально соответствовать требованиям к опекунам по наличию жилья для размещения детей.
Ну, то есть, чтобы детям каждому хватало по...
Кроме того, эти сделки могли проводиться для обналичивания материнского капитала. Вот нам некоторые пояснения дают, для чего была нужна эта перепродажа квартир. Как при этом дети содержались в этот момент, где они содержались, вообще непонятно. То есть, ну, квартира продается, квартира покупается. Это же процесс не двух дней, это процесс там, на месяца полтора. И выселение, соответственно, там недели две.
Да, и стоит отметить, что, собственно, операции с недвижимостью осуществлялись и в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, и в Москве, и в Зеленограде. То есть довольно так на разных территориях.
Вот мне непонятно, как органы опеки, которые на самом деле... Ну, я вот, мои знакомые и знакомых, вот скажем так, я слышала много историй людей, которые сталкивались с органами опеки, когда пытались они забрать детей из семьи, там, пьющие женщины, гуляющие, там, неважно как. И это было крайне сложно, это все очень там... Все за ними следили. Как мне представлялось, органы опеки, они прям такие, вот, они прям опека. Они опекуны, они,
ну, постоянно
с тобой
сидят. Они приходят в квартиру в определенный день для того, чтобы это проследить.
Тем более родители восьмерых детей, тем более дети особенные, тем более там разные статусы у детей, тем более, то есть, ну, это очень странно, то есть за такими детьми следят, и за такими семьями, точнее, следят просто в оба. И мне не очень понятно, как в таком случае органы опеки раньше не увидели вот таких вещей, таких, как, например, вот эти махинации с недвижимостью, с тем, не увидели перемещение родителей из одного города в другой. Это же не просто по районам ты переезжаешь, прописку меняешь, а ты из города уезжаешь, там, в область куда-то еще, Зеленоград, не знаю.
Есть
Москва.
Информация о том, что родители тренировали детей для того, чтобы, когда приходили органы опеки, проверять, в каких условиях дети живут, и как бы все ли им нравится,
ну,
что это, они
подожди,
как-то тренировали.
Вот здесь как раз есть нюанс. Есть Инстаграм вот этой Светланы Дель, и так. По этому Инстаграму вообще все идеально.
И красивые фотографии, счастливые дети.
И привести квартиру в порядок, и показать все действительно, как... Она же выкладывала даже видео, сейчас Саша Капков как раз напомнил, как дочка ее говорит, приемная дочка говорит, хочу домой. Потом стали копать, выяснять знакомых. Выяснилось, что речь идет не о том, что она домой хочет к Светлане Дель, когда ее забрали, а к бабушке хочет. Там еще бабушка фигурирует. Бабушка, по всей видимости, адекватная женщина. Она эту девочку как раз приемную, в основном она ей занималась. занималась и воспитывала. 100% органы опеки были в теме, 512 предполагает. Кто мешает вам взять детей, 682 спрашивает, не знаю, к чему. Завидуете? Люди умеют заниматься коммерцией, всем бы так, 08 говорит. Думаю, что органы опеки и чиновники были в курсе и даже в доле. Просто так столько детей не дадут. Суммы-то какие? Это Юрий нам пишет. Что-то мне уже страшно жить в Зеленограде после такой новости. Никитец Лосев нам сообщает. Сообщение по движению. На МКАД внутренний между Ярославкой и Щелковским вышли машины убирать дорогу. Образовалась пробка. Объезжайте. Душ раз в неделю. Это типа на коммуналке экономили с такими-то деньгами, спрашивает Юрий.
Да, возможно, возможно.
Мне не очень понятно. Ну ладно, хорошо, ребенок, сколько он воды может
израсходовать? Так сколько там детей?
Ладно, давайте обсуждать с вами эту ситуацию, что вы думаете по этому поводу. Понятно, что сейчас идет проверка, она очень серьезная, и будем докапываться до сути.
До истины.
Да, до истины, но сейчас надо понять, это что, травля какая-то этих людей может быть. А знаешь, ну всякое бывает. Они там говорят, что они находятся в диком стрессе. Там, не
что
знаю,
детям, специалисты говорят, что детям не хватает ласки, что...
И тепла, да. Родителей не хватает, в конце концов. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер, Александр называется. Вы знаете, ну тут не травля, конечно, идет, тут вскрыли вот этот вот нарыв.
Uh-huh.
То есть совершенно случайно, скорее всего, это получилось, uh-huh. и вскрыли вот этот нарыв. Почему? Потому что денежки, дамы, ну там же, представляете, там, вот если на круг посчитать, вот эта семья
да.
получала в месяц 690
да.
тысяч.
Да, вот за...
690 тысяч, плюс дальше идут все льготы, то бишь по... То есть вот все льготы, то есть ни за квартплату, ни за что,
транспорт
не платят,
да.
идут просто невероятные бабки. Uh-huh. Тут надо вскрывать одно, надо вскрывать вот эту соцопеку. Нашу Зеленоградскую, я просто сам из Зеленограда, да, девятый район. Да. Uh-huh. Вот, и надо вскрывать эту соцопеку, потому что без ее лапы, без какой-то мохнатой лапы в соцопеке, без, скажем так, отстегивания доляны в соцопеке, это бы давно бы вышло бы на это самое. Надо обязательно вот органам именно вскрыть эту соцопеку.
Ой, очень страшно.
А травля здесь никакой. Какая травля-то? Если они действительно их... Ну, это же бизнес. Они реально их брали. Причем она же была... У нее же медсестры образование, да? И она брала не лежачих детей, а таких, вы знаете... слегка больных,
ходячих.
Вот они ВИЧ-носители, да? Они ВИЧ-носители.
Ну,
то
да.
есть за ними не нужно утку носить,
ну,
ничего.
Понятно.
То есть, как бы, знаете, вот так
вроде
легко.
Больные.
Вроде больные, а вроде
нет. Больные, но вроде и ухаживать не так сложно, я вас
да,
поняла.
Да, да, и больше полляма в месяц, хлыщ на карман. Вот.
Ну да, за три года, как мы сказали, больше, ну, почти 15,5 миллионов рублей. 7373948, да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, вот уже сейчас слушаю, поражаюсь, как бы до этого как бы сопли, слезы, а сейчас начинаю понимать, что, в общем-то, вот скрывается.
Да,
вот этот
заметьте,
гной.
Это всегда так у нас происходит. У нас, как что касается детей, у нас
да
это на самом деле очень острая тема. Очень острая.
И мы, понимаете, вот эти люди, они как бы прикрываются, понимают, что общество как бы сглотнет вот эту слюну. А вот сейчас начинаешь, вот уже столько дней прошло, и вот я сегодня новость Капкова рассказал, вы знаете, я сейчас стал взвешивать ситуацию. Это же на самом деле так сложно. Слушай, рядом, получается, да тогда вот... это надо уже правоохранительным органам это все рассматривать.
Не, они будут, они приемные... будут, да, спасибо большое, они будут рассматривать. Я так поняла, что уже разбирательство идет, не вижу пока сообщений, не могу найти про это. Страшно другое, что это же система, ты же понимаешь, что это не, ну, как бы, это не единичный случай.
Да, что это не единичный случай, скорее всего.
Понятно.
Еще добавить хотелось, что... детей, когда избивали и наказывали, есть даже пример, что девочку выставляли в холод на улице на балконе, потому что она там провинилась. То есть довольно жесткие такие
дети.
Меры применялись. И изначально их... Почему эта проверка началась, напомню, потому что воспитательница в детском саду увидела синяки на ребенке, да и поэтому вот это
что
все прошло.
Знаешь, что поражает? Дети ходили в детский сад, они ходили в учреждение. И, ну нет, я не буду сейчас там начинать говорить, что воспитатели не замечали, но просто в каком они должны были быть стрессовом состоянии, что они никак не проявляли долгое время того, как с ними поступали в семье, если воспитатели этого не замечали. Не хочу думать про то, что воспитатели как-то здесь замешаны. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Да. Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Вот давайте мы порассуждаем так. они четверых детей восстановили. Правильно?
Ну да.
Ну.
И то есть юридически они стали их детьми.
Mm.
То есть они понесут полную ответственность и в дальнейшем за них. Отказаться от них они не могут.
Так.
Это те 8 человек. А теперь примерите лично к себе, вот лично к себе. Вы бы, как женщина, смогли справиться и взять 8 инфицированных, четверо усыновленных.
Спасибо вам большое за вопрос. Отличный вопрос, супер. Михаил Иванович, я никогда не буду браться за такое ответственное дело, если я в своих силах не уверена. И я думаю, что, в общем-то, найдутся единицы вообще людей, которые способны будут потянуть 8 детей.
И готовы, которые
да.
на это.
Есть люди, которые рожают своих детей, и они там, да, не справляются и понимают уже в процессе, что, боже мой, не получается. А люди идут сознательно на то, что, на то, чтобы взять больных, нездоровых детей. Одного, второго, третьего, четвертого, пятого, понимаете? Еще свой родной. Не надо тут, вот, понимаете, мне это, а вы бы. А мы бы поэтому мы и не взяли, понимаете? Потому что мы в своих силах не уверены. 7373948, да, здрасте, алло.
Добрый день.
Добрый день.
К сожалению, вот этот случай или подобный ему происходит вообще-то, ну, если не массово, то достаточно часто.
Вот есть подозрение, да.
Я сама свидетельница в Москве, в микрорайоне Зяблико, проживает семья, пьющая мамаша,
да.
много лет не работающая, двое детей, ну, сейчас они уже совершеннолетние, жила за счет пенсии по потере кормильца. Общественность вся, и милиция, и школа, и соседи, ну, все знали.
Угу.
Никто никаких мер не предпринял.
Никто ничего не делал. Спасибо.
Ее, извините, слов нет.
Ну, понятно. А вы знаете, я знаю обратную историю. Когда у женщины, которая жила со своей бабушкой, которой было 90 лет, у нее было трое детей. Она уезжала на месяц, на два. И оставляла на 90-летнюю бабушку этих детей, которые там тоже не мытые, в грязи, ну, понятно, в
антисанитарии. Не справлялась бабушка.
Мы туда ходили помогать ей мыть квартиру, потому что, ну, вот, она не справлялась. Ну, это все, что мы могли сделать на тот момент. И органы опеки пытались забрать этих детей. И забрали их в разные учреждения. Знаешь, начинается
даже
вот
не
с
вместе?
Этого, вот с этого начинается маразм просто. Понимаешь, вот вроде бы ты понимаешь головой, что да, надо забрать их детей, им, наверное, будет лучше где-то. Хотя ужас, они плакали от этой бабушки старенькой, из этой вонючей квартиры, они уезжали там, значит, цепляясь ногтями за обои, понимаешь. Их развезли в разные учреждения, детей разделили, понимаешь, аргументировав это тем, что нет места. Нет места, не забирайте, не беритесь за это. Какого черта, ну, правда. 7373948, да, здрасте, алло.
Ну, здравствуйте, Михаил Иванович, беспокоит. Ну, наверное, это вопросы к органам опеки, в первую очередь, почему они допускают такие вещи.
Но, вы знаете, многие подозревают, что они организовывают такие вещи.
Или как участвуют в этом?
Потому да. что, понимаете, просто поддерживать тут мало, тут надо это все контролировать. И...
Ну, вместе с органами, там, вот органы опеки есть, и есть органы, которые занимаются несовершеннолетними в МВД. И, пожалуйста.
Пожалуйста, вы считаете, что проблемы нет, все замечательно. 7373948, да, здрасте, алло.
Добрый день, Людмила. Знаете, я хотела бы на конкретный момент разобрать. Вот если такое количество детей, допустим, 13 человек, то почему вызывает удивление, что в качестве, там, как приводил Александр Капков, нельзя заходить в спальню взрослым? Я действительно считаю, что в спальню взрослым без разрешения заходить нельзя. Почему нельзя, если 13 человек, детей, то есть надо организовать. И в холодильник, соответственно, без разрешения, я тоже считаю, что родителей при таком количестве детей залезать нельзя. Это правильная, нормальная дисциплина. Так должно быть. И еще я хотела сказать, что... люди берут действительно такое количество детей, все посчитали деньги, и никто не посчитал их расходы. Я сама мама ребенка-инвалида, и посчитали там за 3 года 15 миллионов рублей. Я могу сказать, что я за 3 года на одного ребенка-инвалида потратила гораздо больше. И бесплатная медицина, все, что это озвучивается сейчас и считается, это ничем я этим не пользуюсь. Потому что это все бесполезно. Если ты хочешь вылечить своего ребенка и хочешь его вытащить, то ты будешь делать все, будешь делать платно, но чтобы твой ребенок смог к сожалению, в нашей российской действительности потом хотя бы выжить.
Людмила, скажите,
еще
пожалуйста...
я знакома... Я извиняюсь, да. Я знакома с семьей, которые тоже являются приемными родителями. Конечно, не такое количество детей. Они начинали с одного ребенка и потом просто не могли остановиться, потому что реально жалко. Угу. Жалко девочек, жалко мальчиков. И они берут и говорят, просто мы понимаем, что когда они выпустятся из детских домов, они погибнут. Угу. Погибнут почему? Потому что всем кажется это чем-то сложным, но эти дети не умеют условно включить газ, зажечь плиту, они не умеют себе приготовить.
Они не приспособлены
покушать.
К жизни, понятно.
Они не приспособлены к жизни.
Людмила, скажите, у нас мало времени, скажите мне такой вот вопрос к вам. Они получают по 600 тысяч в месяц. На 13 детей вы считаете этого достаточно? Это мало или много?
Ну, во-первых, не на 13 детей, четверо усыновленных, они
8.
На их содержание.
8.
То есть это, да, получается на 8 детей.
Да.
Я считаю, что эта сумма неверная. И мало или много, я считаю, что это катастрофически мало.
Катастрофически
и
мало.
Я вам могу сказать, да, допустим, по моему ребенку, когда считают льготы, я даже не могу получить льготы на своего ребенка, потому что берутся при расчете чисто вычеты подоходного налога, не учитываются расходы. У нас берется чисто, допустим, 2 НДФЛ моего мужа.
Угу.
То есть я за содержание ребенка-инвалида получаю пособие 5500 рублей, которое никогда не индексируется.
Ну,
то есть
понятно.
Вот 5 лет моему ребенку, 5 лет эта сумма не индексируется. Пенсии повышаются или что-то. И вообще, сейчас считают суммы, все молчат, но каждый год катастрофически сокращаются социальные выплаты.
Мы поняли вас.
Я вам могу пример вот просто элементарный.
Очень коротко.
Если было 2 года назад 22 рубля компенсации за памперс,
так.
Сейчас 6 рублей за памперс.
Мы поняли вас. Спасибо большое. Я вас так долго слушала, потому что вы действительно в теме, и вы разбираетесь в этом вопросе, повернули эту тему интересным образом.
Немножко в другое русло, да.
Абсолютно в другое русло, в обратное, в общем-то. 628 600 рублей на содержание каждого ребенка. Подожди-ка. Минуточку. Нет, такого не
но
может
это
быть.
В период с 2014
да.
по 2017 год.
Да, за 3 года.
Поэтому,
это получается не 600...
Нет, там получается не так, действительно, я соглашусь, не так много на ребенка, но вопрос в том, что дети не доедали, и они прям, ну...
Вот смотрите, есть какие-то вещи адекватные, которые, на которые Людмила правильно указала. Это, ну, там дисциплина и так далее, что нужно организовывать такое количество детей, это все ясно. Но это, понимаете, это какое-то
не
дополнение.
Не таких жестких условий.
Это вишенка на торте, а сам торт, понимаете, основа. Это то, что детей избивали. Ну, по крайней мере, как они рассказывают. Ну, опять возвращаемся к тому, что доверять ли этим показаниям или не доверять. Доверять ли показаниям свидетелей, которые говорят о том, что девочка хотела не домой, а к бабушке. Что это все показательный Инстаграм. У моей знакомой есть знакомая, которая знакома с Дель, понимаешь, вот с этой Светланой Дель. Она прям вот, она, кстати, нам звонила в первый день, когда были эти новости все, и говорила, что это замечательная семья, что их травят, что дети несчастные сейчас.
Что никто их не бьет?
Что никто их не бьет, что все это вранье. Непонятно мне вообще. Не так много, 50-60 тысяч на ребенка в месяц. Покажите мне, в каких семьях такое есть, говорит Юрий. Юрий, я честно признаюсь, я плохо считаю, но кто-нибудь проверьте это так, 50-60 тысяч в месяц они получали, потому что тут очень разные суммы по разным показателям. В месяц я так и не поняла, сколько они получают. Так, был ли суд, спрашивают по имим.
Нет, еще бы... только проверка ведется, расследование,
вроде...
суда.
Да,
еще
да, вроде бы было, в Инстаграме этой матери было видео из Италии. Если 600 тысяч в месяц мало, то что они делали в Италии? Меня мама растила одного при зарплате в 30 тысяч рублей, а им 600 на восьмерых мало. Как она вас обула, поимем, говорит нас, нам. Свои дети-инвалиды – это одно, а за приемных платят много, пишет Юрий. Подозрительная семья 10-10 все-таки подозревает их в чем-то. Они детей на бизнес поставили. Я считаю, те, кому дают по 10-20 детей, 100% с опекой завязаны, IDM-студию со скепсисом относятся к сообщению, что эти дети, что эти родители просто жалели детей и массово-массово их себе забирали. Ты понимаешь, даже если ты... Я не знаю,
все
вот
равно
мое убеждение,
потянешь,
это мое субъективное мнение. Я тут ничего, никаких правил не пишу. Но я считаю, если ты вот прям такой сердобольный и хочешь взять как можно больше детей из детского дома, ты должен иметь собственный бэкграунд, ты должен иметь собственные средства. Не думай о том, что тебе будут платить какие-то компенсации. Ты должен быть реально богатым человеком, который, ну вот, я не знаю, богатым,
чтобы смог предоставить условия без всякой помощи государства,
если закончатся эти льготы, если, как говорит Людмила, вам будут платить про 5-4-2 рубля за памперс, что вы будете делать в таких случаях? Вот поэтому это вызывает массу недоверия, вопросов и скепсиса вот к этой семье. 16.30 новости.
Провокация.
16.35 в Москве. Мы продолжаем программу «Провокация». Валентина Бузина.
И Дарья Кнора. Здравствуйте.
Всем здрасте. Немножко поговорим про Матильду все-таки быстренько. Очень много об этом говорили, естественно, начиная с инициативы Натальи Поклонской, по-моему, еще месяц назад, которая просила прокуратуру проверить ленту на предмет оскорбления чувств верующих. К ней присоединились еще не православная,
организация христианской государственной
религиозная организация, религиозные активисты, противники фильма «Матильда». Они разослали кинотеатрам письма с угрозами. Они требуют отказаться от проката ленты Алексея Учителя. Вот цитатка: «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будет рассмотрена как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к русскому Майдану». Это сокращенная цитата. Я читала целиком этот текст несколько дней назад.
Обращение их.
Их обращения, они прям реально угрожают, что будут поджигать, что мы к вам обращаемся как к братьям, а если вы не братья, тогда вот извините, не пеняйте на себя, какая-то такая вещь. Называются они «Христианское государство Святая Русь». Не хочется, конечно, проводить аналогии, но, честно говоря, это, конечно, судя по их заявлениям и выкрикам, достаточно, такая с элементами экстремизма организация. Ну, как мне кажется, авторы обещают предпринять методы борьбы с беззаконием и безумием, по их словам, вам по домашним адресам директоров кинотеатров и юридическим адресам отправлено более 1000 писем. В фильме «Матильда» Алексея Учителя, который выйдет на прокат через несколько месяцев, рассказывается о романе Николая II, балерины Матильды Кшесинской, до его восшествия на престол, собственно, история, о которой мы все прекрасно знаем. Ну, те, кто интересовались историей вообще там жизни Николая II. И у меня такой вопрос. Возник. Это что? Какой-то рекламный ход, который... Вот мне,
пиар?
Мне это напомнило
такой
немножко...
Такой черный пиар?
Да, потому что вот если ты вспомнишь обсуждение фильма «Викинг», оно тоже было достаточно острым. Не каждый фильм так обсуждается, российский. Вообще исторические фильмы, с претензией на историчность, они вызывают много, конечно, дискуссий, но тут прям были такие, острые дебаты, называли его русофобским и так далее, и так далее. Здесь, прям вообще какая-то...
Матильда разве претендует на... историческую значимость какой-то свою, по-моему, он как... Ну, а это... он не как только художественный
фильм? Нет, это художественный фильм по историческим каким-то мотивам, я не знаю, на историческую тему. Как и фильм «Викинг», который тоже не претендует быть документальным, историческим, да, там, не знаю, там, научным фильмом. Это все художественные фильмы, которые... почему-то люди перестали воспринимать художественные фильмы как художественные. Они почему-то начинают у них идти кровь из ушей, их там, не знаю, бомбит, я не знаю, как это назвать. Мне интересно обсудить вот этих товарищей. Это что? Наращивание какого-то религиозного... Это религиозный экстремизм, не хочется называть его православным, потому что к православию это не имеет никакого отношения, разумеется, к христианству. Это просто какие-то ненормальные люди. Мне еще очень интересно, я нигде не нашла никакого сообщения о том, что против них какое-то завели дело, я не знаю, проверку.
Проводится ли проверка или нет?
Проводится ли проверка, там, доследственная какая-то, следственная. Ничего, вообще ни слова. Их сайт, ты видела их сайт?
Я видела их сайт.
Он слеплен на коленке, понимаете? То есть это вообще какой-то детский сад. Наверное, мы с Валей смогли бы запилить
прям...
такой. Знаешь, бывает...
Он очень просто... Там одна вот только вот эта страничка, разнообразные шрифты, просто вот как будто прям... PowerPoint,
да.
Серьезно, PowerPoint.
Paint. Какой-то такой совсем примитивная какая-то программа. И правда ли, это прям серьезно какая-то организация, которая сейчас набирает обороты? Это еще один пример вот этого религиозного, пример деятельности религиозных активистов, которые наступают нам на пятки, да, там пытаясь запретить Иисус Христос суперзвезда, там, не знаю, Тангейзер и так далее, и так далее. вот сейчас эту Матильду несчастную. Или это переход грамотный?
Что или... вот все возьмут да назло и пойдут, я и пойду. Посмотрят.
Меня... Я пойду, честно тебе скажу.
Все, на тебя это повлияло.
Вот с Викингом не прокатило, я не пошла и не пойду. А Матильду посмотрю, мне прям любопытно. 7373948, да, здрасте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот считаю, вот это должны правоохранительные органы заняться этими вот
экстремистами. Вот и я считаю.
Это самые настоящие, что экстремисты подавляют за счет своих каких-то там соображений, да, вот, подавляют волю и желание других людей. Что они решают за меня, идти мне, не идти?
Правильно, да, правильно. Вот мы тоже считаем, что надо их проверить. Еще вопрос, а вы не испугаетесь идти теперь в кинотеатр? Потому что они угрожают поджечь.
Поджечь, да.
Да, кинотеатры. 7373948, да, здрасте, алло.
Здравствуйте. Как вы думаете, у Николая II собственности много было в России? Вот за эту собственность идет борьба.
Понятно, ясно. 7373948, да, здрасте, алло.
Алло, добрый вечер. Вот вы знаете, на самом деле, по-моему, ребята вместо, ну, такую рекламу, конечно, фильму сделали.
Да.
Сами не желая того, на самом деле. Я обязательно...
Якобы желаю обратного.
В кинотеатр не пойду, потому что не люблю ходить там, где жрут.
Ну, вообще, да.
Последнее время не могу найти кинотеатр, где не продают еду. Вот если есть, вот скажите там, может, всем понравится.
Ну, да, вы знаете, я думаю, что в стоит идти куда-то в вип-залы, наверное, там как-то полегче просто.
Жрут. А в вип-залы пьют. Я ходил. Отовсюду коньячком тянет. Ну, то есть вот просто посидеть вот в тишине.
Я с вами согласна.
Нет, только домой.
Это ужасно. Это уже... Спасибо. Вонючие кресла, которые все время сломаны. И ты ставишь... Каждый ставит свой подстаканник по пиву, который переливается через край. Весь это все время попкорн. Воняет,
меня бесит, грызут. Как попкорн, вот как шум от этого попкорна, когда ты пытаешься на фильме сконцентрироваться, там какая-то сцена такая идет важная, драматическая, да. И тут кто-то хрум-хрум-хрум.
Да, ну еще, конечно, комментарии обязательно, какие-нибудь шуточки за 300. Это куда же без этого. Православные шахиды одеты, как все шахиды. Григорий СПБ нам пишет.
Алексей пишет, а в малых залах хорошо. Так вроде как везде с попкорном. Чем малые залы лучше?
Их не надо проверять, их надо сажать, чтобы другим неповадно было. У нас и за меньшее по 282 статье улетают на зону, Юрий нам напоминает. Надо будет сходить на фильм, давно кулаки чешутся, идиотам лицо набить, Виктор. Вы хотите с ними встретиться, что ли, там перед кинотеатром?
С кем? С поджигателями?
Думаете? Да.
Потенциальными?
Так, ну это как группа, просившая запретить аборты. Из 14 человек или община строящегося храма на Торфянке, который нет и не может быть. А эти люди собраны по всей Москве, Лазарок пишет. Нет, это имеет прямое отношение к православию РПЦ. Поклонские и прочие им потворствуют. Государство не обращает внимания. Это явный экстремизм, угроза терактов, и неважно, какая это организация. Извините, а как это связано с православием, с православными людьми? Это какие-то фанатики.
То, что они просто назвались так, это еще не значит, что они как-то ассоциируют себя с православием.
Вопрос, что вы правы, что это сказывается на имидже православия. И мне кажется, структурам, самому институту РПЦ стоит об этом задуматься. Вообще, они же любят там начинать какие-то инициативы там тоже свои.
Продвигать в массы, да-да-да.
Да, вот пускай задумаются об этих организациях, которые портят их имидж. Потому что абсолютно все, ну не все, хорошо, но...
Когда мы
говорим без оговорок, люди сразу думают про РПЦ, естественно, потому что вот все, что связано там с... Там, когда говорят христианская, вот, там, Святая Русь и так далее, и так далее, мы сразу думаем про РПЦ. 7373948, да, здрасте, алло.
Добрый день.
Да.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Далее, Валя, добрый день, спасибо за эфир. Я по поводу фильма «Учителя».
Да.
Знакомая девушка работает в продакшене данного фильма, продюсером именно, и... Недавно общались с ней на эту тему, абсолютно не парятся они по части всяких угроз и так далее, поскольку у фильма уже довольно много заказов в прокат. Первый канал также, насколько мне известно, подписал контракт на покупку данного фильма в последующий показ. И все это, как я вижу, и как они считают...
Только на руку.
В коммерческом плане чисто на пользу.
Только пиар
понятно,
хороший.
Спасибо.
Да, понятно.
Ну, в общем, они просто наслаждаются плодами этого, значит, пиара. И прекрасно совершенно. совершенно и дополнительные
что
деньги
на рекламу. Само все идет.
Да-да-да, как по маслу. А, так, это сейчас вот интересно. А кто нагнетает, спрашивает Юрий, не Поклонская или, которая все не имется? Ну, она почитает Николашку, я его презираю, что это такое. Так причем тут РПЦ? Поклонская из Госдумы вообще-то, а не из РПЦ. Эти организации особо рьяных православных, типа 40-40, всякие духовные Руси, существуют уже долгое время. РПЦ никак на это, никак это не комментировало, и это их не волнует.
А вот могло бы волновать.
А вот стоило бы. Вот стоило бы обратить на это внимание. А, вот как раз на это. А, и да, я согласна, что Валерий написал, РПЦ сами себя дискредитируют, золотые часы патриарха и т.д. и т.п.
Имидж, все, да, еще то, это, о чем ты говорила.
Так еще и это. 7373948. Слушаем вас. Да.
Здравствуйте, девушки.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по поводу Поклонской. Она в последнее время, скажем так, стала очень много пиариться. И вообще...
Ну, это нормально. Она питается...
Мне вообще кажется, это не их дело. Пусть люди сами решают, что им смотреть, а что им не смотреть.
Ну, это понятно. Слушайте, спасибо большое. Но Поклонская, это... слушайте, ей надо это делать. Она занимает свою нишу в Госдуме. Она там пытается протолкнуть какие-то свои инициативы. Бог бы с ней с Поклонской. Меня сейчас больше волнуют вот эти вот товарищи из христианского государства Святая Русь, которые собираются поджигать кинотеатр, куда мы с вами ходим, несмотря на весь
этот попкорн. То есть по логике они хотят определить только какой-то список фильмов, которые возможно населению смотреть, а все остальное... костер, топку.
Да, нужно бойкотировать как фильмы с подлым Зеленским, шеф-комендор. А что бойкотировать фильмы Алексея Учителя? Почему эта смазливная бездарность Данилы 5 лет назад... Господи, Иван Великий, я не знаю, какая разница, кто там снял, я даже не знаю.
Не хотите,
там,
не там ходите Козловский на этот снимался. Фильм. Я не знаю.
Я тоже не знаю. Вот видишь, а я вот клюнула при этом, мне прям стало любопытно, что же там так всех забомбило из-за этой моей Матильды в смысле этого Николая Второго. На самом деле, кто, конечно, не знает, о чем этот фильм на самом деле. Мы знаем, видели только
трейлер. Потому что он только через несколько месяцев появится в кинотеатрах, а шумиха все еще не успокаивается.
Ой, все, давайте про измены, короче.
Провокация.
Надоели эти дурацкие серьезные темы. Давайте про что-нибудь такое житейское. Сегодня очень много, кстати, было публикаций. Я удивилась, в том числе даже Лента.ру тут публикует. Все эти анонимно рассказали о причинах измен своим партнерам. На портале Whisper запустили анонимный опрос, в рамках которого посетители ресурса рассказывали о причинах, которые побуждают их изменить своим партнерам. Всего было опубликовано более 1000 ответов. Некоторые пользователи сразу же заявили, что им нравится изменять, а обманывать своих партнеров доставляет им удовольствие. Я не могу перестать изменять. Я обожаю это. Это заставляет мне наслаждение, заставляет меня чувствовать себя живым, заявил один из них.
Вот еще один юзер. Я не могу прекратить изменять своей девушке. Это так плохо, но, с другой стороны, так хорошо.
Да, другие же объяснили свое поведение, аргументировав его сложившимися жизненными обстоятельствами.
Ну, это же судьба. Ну,
такая
судьба такая.
Жизнь, ребята, не я такой, жизнь такая. Честно говоря, я вообще не хочу состоять ни в каких отношениях, но сейчас у меня нелегкая финансовая ситуация, я изменяю постоянно, чтобы хоть как-то развеселить себя.
И вот девушка еще, значит, тоже анонимная посетительница сказала, я измена зависима. Я надеялась, что это закончится после свадьбы, но не вышло. У меня было ощущение, что меня заставляет быть счастливой, но я совсем не такая.
Я люблю страдания.
Я люблю страдать.
Ладно, мы не будем читать ваши фамилии, ну, в смысле... Я не знаю даже, как сделать. Нас...
Никак, просто всех анонимно будем...
Анонимно? Ну, не знаю, да? По номерам буду последние цифры называть. Рассказывайте, давайте, что у вас там. Изменяете ли вы или не изменяете своим женам, партнершам, девушкам?
Считаете ли вы это нормальным и...
Главное, каковы причины, нам интересно. Нам интересно. 7373948. Вот нам уже звонит один изменщик. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, девушки. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, конечно, изменять это плохо, но давайте подойдем к этой ситуации жизни.
Давайте попробуем.
У нас в стране женщин количество больше, правильно?
Так.
Да, ну, вот. Судя по статистике.
Отметаем нетрадиционные, я имею в виду мужчин, нетрадиционные ориентации больных, неспособных и все остальное. Получается результат какой? На всех мужчин не хватает, правильно?
Это правда, это правда.
Вот, и как-то надо, и, ну, компенсировать. Там алкоголики,
компенсировать.
Поэтому, а женщины...
Понятно, вы считаете, что это... Один парень на деревне, почему
вы считаете, что это, благо для женщины, потому что всем достанется таким образом. Руслан пишет, физиология требует, просто понятно. Так, ну что вы, ну, пожалуйста, можно как-то более корректно писать? Изменяю жене с сексапильными продуктами и дорогой посудой. Ну понятно, это профессиональная измена, шеф-комендор пишет. Так, удачи им, а также сифилис, гонорея и так далее, туманёшка.
Вот 84-й пишет, изменяют только те, кто не могут определиться в жизни.
Да. Да, надо на корабль таких людей утопить, Дмитрий Ёрш.
А если человек, определился, что хочет изменять,
короче,
это считается?
Мне кажется, напрашивается голосование, но абсолютно анонимно, можете не переживать, начать голосование. 134-27-35, да, я изменяю. 134-27-36, я не изменяю. Вот так вот, коротко и ясно.
Третьего варианта нет так?
Нет.
Не придумала?
Итак, первая позиция. 134-27-35, я изменяю. 134-27-36, я не изменяю, никогда не своей жене, ни партнерше, ни девушке, ни партнеру, ни мужу, никому. 134-21-35, я изменяю своей жене, партнеру, девушке и так далее, и так далее. 134-21-36, нет, никогда не изменял и не собираюсь.
Будьте честны.
Да, давайте честно, но правда, это же анонимно. 134-21-35, я изменяю своей жене, своему мужу, своей девушке, мужчине, неважно, как партнеру.
Партнеру.
Да, коротко будет. 134-21-36, не изменяю партнеру. 134-21-35, я изменяю. Да, очень интересное голосование, пожалуйста, активнее, очень много людей уже позвонило. Изменяю только с бывшими, Сергей пишет, не буду читать вашу фамилию. Так, Алексей, нет, и как-то не хочется, супруга у меня отличная.
95-е, измена плохо, но причина в том, чтобы испытать разнообразие и моральное удовлетворение.
Изменяла постоянному партнеру, ныне бывшему. Мы с ним жили в разных городах. Когда чувства начали угасать, измена стала возможной. В последний раз случилась встреча с обалденным своим бывшим любовником, подвернулся случай. Инна с нами делится вот так.
Интересно,
вот откровенно.
Кто-то договаривается со своими партнерами об изменах? Что, ну, вот у нас такие
есть
свободные
такие,
отношения.
Есть, конечно.
Да, хочешь, пожалуйста.
Вот, пожалуйста, Буминг тебе пишет, измена укрепляет брак.
Чем? Как? А можно мне поподробнее, как она укрепляет брак? Что ты начинаешь ценить свою женщину, что она все-таки лучше, чем другие.
Ты же знаешь эту поговорку, хороший левак укрепляет брак. Извините за... Это достаточно такая грубая поговорка, но некоторые считают, что это действует. Рад бы изменять, да не с кем и некому. АС. 134-21-35 я изменяю. 134-21-36 я не изменяю. 134-21-35 я изменяю своему партнеру. Это нормально. 134-21-36 я не изменяю. Ладно, останавливаю голосование. Итак, 51%, перевес в 1%.
О-о-о.
Да, и, кстати, очень много людей позвонило, изменяют своим партнерам. 49% честны.
Практически равны.
Да, в общем-то, 50 на 50. Очень интересно. Слушаем вас. Да, здравствуйте, алло.
Девушки, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий. По поводу измен, вот такую тему, лежал, размышлял однажды и понял, что если я внезапно захочу изменить своей жене, то, наверное, те ресурсы финансовые и эмоциональные проще направить опять же на жену. Я думаю, что она преобразится гораздо лучше любой любовницы.
Ну,
то есть, грубо говоря, если я собираюсь организовать какое-то романтическое свидание с новой женщиной,
да,
то я лучше организую романтическое свидание со своей женой, как с новой женщиной.
Это вы молодец. Я не хочу сейчас такой растлительницей выступать, но у меня к вам все-таки встречный вопрос. Ну хорошо, бывает просто ты увидел женщину, и все, у тебя туман перед глазами. Дело не в том, устроили ли вы романтическую встречу или нет, изменилась ли ваша жена, там, накрасилась, или не знаю, там. Просто у вас вот, ну все, затмение. И не надо никаких романтических свиданий, а просто вот, ну, бывает такое. Люди встречаются и просто изменяют.
Ну, я не знаю. Во-первых, я вряд ли смогу жить
с этим.
Так, нормально, спокойно после, если вдруг внезапно произойдет коитус. Вот. Но и мне проще к рукомойнику отойти.
Я вас поняла. Давайте без подробностей.
19-й пишет. Изменяю жене больше года, очень сильно влюбился, просто с ума схожу, буду разводиться. Ну, то есть, а будущей женщине будете, будущей жене, изменять или все?
Да, шеф-комендор, все хорошо, пока не встретишь рукомойника. цифровую женщину. Затмение на 5 минут, а потом разрушенная семья, страдающие дети, Туманёшка говорит. Какой вы рациональный. Вот вы можете в этот момент взять, остановиться и сказать себе, я не хочу разрушать свою семью. Нет, всё,
уходи. Я не буду смотреть на эту красивую женщину.
Уходи,
нет,
да.
Нет, уходи.
Измена отнимает половину имущества. 44-й нам всем напоминает. И это правда. В 16-м году было 6 разных женщин, все замужние. Иван, не буду называть вашу фамилию.
Наталья, надо уметь господствовать над своими желаниями и порывами, контролировать себя.
Вот 51% не может господствовать над своими порывами. Так, Никита, пусть женщины признаются, они тоже наставляют рога. Точно, женщины, напишите, позвоните.
78-й смс-сообщение пишет. Мужчинам можно, женщинам нет. Это что за сексизм такой получается?
Понятно. Алексей пишет. Привет, я ни разу не изменял жене. Верность зарабатываешь годами, а потерять можно в один миг. Люблю ее. Господи, какие вы прекрасные.
Правильные все.
7373948, да, здравствуйте,
алло. Алло, добрый вечер. Вот сейчас мужчина добрый. Звонил, да, перед этим, передо мной. Видимо, жена его точно слушает ваше радио. Он как масло на хлеб. На самом деле, женщина.
Она ему поставила дуло просто к виску и сказала, звони. Звони и говори по бумажке.
Да, вот, ребята, вот на самом деле, ведь бывает такое, что вот, ну, прям как обдало тебя и кипятком, да, и все. Поэтому вот я лично, например, вот у меня все женщины, с кем общаюсь, да, они все замужем. Вот все замужние. Я принципиально не встречаюсь с одинокими, потому что от них один геморрой, на самом деле.
Кошмар.
Это вот надо... Они внимание требуют, то
цветы, хотите...
они на отношения какие-то дальше.
А вы не хотите,
нет, здесь
да?
все нормально, и разошлись по домам.
Ну, понятно,
и
нет.
И ей подарки не нужны, потому что муж...
Экономите, значит.
Понятно. Туманёшка вас не одобряет. А, Туманёшка, я женщина, 13 лет в браке, не думала ни разу об измене. Боже мой, спасибо, вот. Просто я не знала бы, как вы, девушка или парень. Так, Оззи, слушайте, успокойтесь. А почему господствовать? Главное изменять так, чтобы не узнала половинка. А Гульнов, потребность разнообразия ушла из новых, и дома хорошо.
А морально,
вот
как
тебе,
с этим,
кстати,
жить?
Дима Гармонист тебе тем самым объяснил вот эту поговорку о том, что измены укрепляют брак. А мужчина изменяет инстинктивно, как животное. А женщина, если изменяет, то есть чувство буминга. Да разные женщины бывают. Вы, слушайте, не обольщайтесь уж так. И не обманывайтесь. А если у него жена... Да нет, судя по всему, нет у него жены, у нашего слушателя, который позвонил.
Вот Артем пишет, да, цитата. «Все такие, а я не такой». Да,
ну,
да, да, вот прям.
Ну, да. Кто-то написал, что 49% просто врут. 7373948. Зачем нам врать? Это же анонимно. Да, здрасте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, как на духу, признавайтесь.
Я не анонимен, а так, что с февраля будет 9 лет, как я в браке с своей супругой. Я ни разу ей не изменял. Ну, как бы я посматриваю на противоположный пол, да, но как бы какое-то воспитание не дает мне.
Без вот продолжения.
Прекрасно, спасибо большое. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Олег, что в Москве. Ну, вы знаете, как, я бывший музыкант, вел такой богемный образ жизни до 30 лет, да, много было женщин. Но когда женился осознанно, это уже было, слава Господу, 20 лет назад, вот, я женился на той женщине, которая... В общем, которая нужна мне была, с тех пор я не изменял никогда.
Прекрасно, совершенно замечательно. Думаю, на этой ноте мы закончим эту тему. Я верю в таких мужчин, что они есть, что они не изменяют.
Одна единственная, сердце навсегда.
Да, это точно.
В движении.
А мы идем в движении. Сейчас 4 балла на дорогах. И, вы знаете, судя по карте, стало лучше, чем час назад. Хотя нет, вот Ярославка, там вот где, знаете, где Ростокино, вот туда вот, там уже бордовая. А так, в целом, бордовая... Нет, есть. Вот, я пригляделась и рассмотрела, что Арбат у нас... А, его просто перекрыли, понятно. Кстати, все, кто едут в центр туда, мимо библиотеки имени Ленина, имейте в виду, там все перекрыто, пока временно, видимо. Так, что у нас еще? Кремлевская стоит, при этом Якиманка едет, едет и Ленинский, в принципе, ничего. Хотя нет, не едет, извините. Что-то я присматриваюсь и понимаю, что нет, все плохо. Проспект Вернадского, бордовый в обе стороны. Буквально успеем принять несколько звонков по движению. 7373948, да, здрасте, алло.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да,
я вот ехал сейчас по Ленинградскому шоссе в центр.
Да.
И там из-за дорожных работ что-то вообще все совсем ужасно.
А по Ленинградке, да, вы ехали? Интересно.
Да, не в области, а в Москве. Ну, там водный стадион, вся вот эта
водный
история.
Спасибо. Я
все
вас...
это стоит в Москву, кошмар.
Вот, имейте в виду, потому что Яндекс пишет, что все пока зеленое. 7373948, да, здрасте, алло.
Здравствуйте, Николай, Москва. Вот прям только что от Третьего кольца по Волоколамке до улицы Свободы туда-обратно за 20 минут все летит.
Ну, прекрасно, замечательно, это очень хорошо. Что еще, что еще? Так, Садовое кольцо от проспекта Мира до Курской Красное. Да вообще, в принципе, Садовое так себе, только на юге ничего едет еще пока. Трешка от Ленинского до Варшавки стоит в обе стороны, там какой-то ДТП. Варшавка до Чертанова в область тоже притормаживает, там, по-моему, какие-то работы. Ну и, в общем, в целом МКАД только Восток Красный, а так в целом еще едет. Валентина Бузина.
Дарья Кноре.
Всем пока.